Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні друга годовина обрання першого президента Білорусі. Вищі навчальні установи повисили кошти навчання. У новому будинку музею Великої Вітчизняної війни самую велику простору відвели під військову техніку. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. 10 липня 1994 года тогочасный депутат Верховного Совета 12-го скликания, директор Саугаса Городец Александр Лукашенко был обран президентом краины. У другим туре он набрал больше за 80% голосов. У ягоного суперника, тогочасного премьера Вячеслава Кебича, было только крыху больше, як 14. И хоть сам Лукашенко тады сказал, что пришел у сурьез и надолго, нават заузятые ягоные прихильники не верили, что аж настольки. Сегодня 20 годов, як ён керуе краиной. У чым сакрэт политичного долголетия Александра Лукашенко? Старшыня Об'яднанай грамадзянскай партыі, а ў мінулым паплечнік і сябра Лукашэнкі Анатоль Лябецька, кажа, што прычыны далёка не ў народнай любові.
Дякуючи тому, что у нас 3% населения – это надзиратели, это силовики. Вот у них есть корт-бланш робить все, что они хотят робить за стадними 98,5. Дякуючи силовой составляющей раз, дякуючи могутной подтримке России, 15% валового внутреннего продукта – это подарунок от Путина Лукашенко. Ну и дякуючи тому, что есть финансово-экономичная залежность, 80% громадян Беларуси свой заработок, пенсию отримывать у Лукашенко. Вот это три столпы, которые помогают Лукашенко триматься каля улады. Тут нема никакой любови, тут нема никакого головокружения от Лукашенко. Вот эти жесткие околичности, которые мы имеем. Лукашенко, на великий жаль, знищил самое главное – инициативу людей. Без инициативы страна не развивается. И он знищил конкуренцию политическую и экономичную. Без конкуренции держава не развивается.
Мяркуе Анатоль Лябецька. Эканаміст, дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка перакананы, што ніякага сакрэту палітычнага даўгалецця Александра Лукашэнкі няма.
А секрета нету. Он использует формулу Мао Цзэдуна. Враги сами по себе не исчезают. В политике ведь все враги, там друзей нету, есть только партнеры. Второе. Белорусы боятся жить по-новому. Поэтому Беларусь именно законсервировалась как социальная система. Максимальная консервация. Белорусы находятся в состоянии когнитивного диссонанса. А Александр Григорьевич, он сенсуалист, делает ставку на психологию какого среднего белоруса. Не нравятся белорусам гомосексуалисты. Александр Григорьевич вдоволь на эту тему высказывается.
Меркуе экономист Леонид Заіка. Політолог Владимир Подгол называет три причины политичного долголетия Александра Лукашенко.
Первое – это дистанция до власти громадства. До 94 года в менталитете большинства белорусов отбылась такой мозготрус, який вытер рациональные слои свядомости. Это вера у социальные каштовности, у партийные каштовности. Очистился и рациональный нижний слой менталитета, где в основном пануют паганские слои менталитета. Это вера у чудотворца, у идола. И Лукашенко идеально подходил на роль идола в менталитете. Другое – это ягоная природная и социально набытая здольность самому набывать в образ паганского идола. И он идеально овладел идеологемной мовой, мовой, якою володали шаманы, гипнотизующие громадство тогочасное. И вот зараз громадство, якое опустилось до стану паганского, в большинстве, не у всех сведомых, так само и он мог набывать в образы чудотворца, терминатора, идола, молодора, господара. И третьим подмурком была допомога России абсолютно в разных формах. Информационная допомога, потом финансовая, ну и так далее.
Политолог Владимир Подгол. Лукашенко сегодня означает 20 годов при уладе. Кольки он еще будет керовать Белоруссию? Вот как на это питание отказали жихары Могилёву.
сколько сможет, сколько позволит здоровье. Такой менталитет в нашем государстве. Ничего, может, нас переживет. Здоровья у него хватает. До Брежнева далеко. У нас это осталось от советского пространства. Еще пока не пережилось.
Но я думаю, пока будет здоровье, будет руководить. В принципе, он большинство устраивает. Есть люди, которых не устраивает. Но альтернативы просто народ не видит. Нет альтернативы.
Не ведает, что он кирует, что кирует ситуация. Чиновничество уже не является задовольненным. На это треба звертать увагу, а не на людей. Люди николи ситуации не кировали и правдоподобнее не будут кировать.
Столько, кольки ему дозволяет наш народ. Не настал той час, когда придет другая кандидатура.
Нема еще такого у народа.
Я так зрозумею, он будет кировать до тех пор, пока у нас революция не свяжет. По-другому никак. Коррупция везде. Начинается с детских садов, заканчивается с власти.
Когда у Лукашенко, мне сравнить не с чем. Люди будут его избирать, несмотря на то, что даже как бы, ну, у него возраст. Я не спорю, текучка кадров, как это называется, это хорошо. Но Лукашенко с самого начала, мы к нему уже привыкли. Других как бы я особо не знаю.
Разделить он уже был, мне скоро 18, он до сих пор.
За весь промежуток его правления он, несмотря на свой возраст, подстраивается под изменения в мире, и это заметно.
Сколько народ будет выбирать? Это даже не монархия.
10 лет, весь возраст, как мне, так отповедая. Ну, я уважаю его.
Да, немного. Все же за него голосуют. Но мы не жалуемся на жизнь в Беларуси. Хуже уже не станет.
Главное, что у нас нет войны.
Альтернативы пока не видно. Но нужна уже свежая струя. Те, которые видны в печати сейчас, по телевидению, которое выступает, это не есть альтернатива. Здесь роль такая батюшки-царя. Если к нему кто-то попадает напрямую, вопрос решается.
Годов 10 еще можно. Силы его хватает, энергии так само. Держит страну в порядку. У нас люди такие, что коли их отпустить, то будет то самое, что в Украине.
Кольки еще, на вашу думку, будет кировать Беларусью Александр Лукашенко? Вы чули меркование жыхару Могилеву. Ну а каким зрабился стан белорусской мовы за 20 годов этого кирования? Про это после обвестки.
Вёска Пруды сдавна славилася своими майстрами на все налибацкое наваколье. Прудовские майстры будовали хаты, складали печи и вырабляли бочки. Ти застався хоть який след от проминулой славы Прудов. Про гэта чарговая передача «Сырые подорожжи свободы».
Человек, ну, для чего же, который любит выпить, хочет выпить, который работать вот, работая.
Мы едем у Пруды, что на Столпетчине.
Гэта падарожжа з Петра Бартосіка прыкладна праз паўгадзіны. 20 гадоў таму на Гомельшчыне амаль 70% вучняў пачатковых класаў навучаліся па-беларуску. У абласным цэнтры 61% вучняў першай класы засвоілі веды на беларускай мове. Цяпер сітуацыю з беларускамоўным навучаннем у горадзе тут называюць катастрафічнай. Таму працягвае Алексей Янкавец.
У полумиллионном городе только 20 школьников научаются по-белоруску. Принамсі такую лічбу называют у городской управе адукации.
В настоящий момент у нас только один класс, который изучает преподавание предметов на белорусской мове. Это в 36-й гимназии имени Ивана Мележа. Это третий класс, 20 учащихся.
Калі мець на увазе, что школьников у Гомелі каля 45 тысяч, то нескладана подлічыць, что гэта 4/10 адсотка. Наставница гимназии номер 36 Ольга Терещенко на агул лічыць, что у ихней установе нема полновартостной адукации по беларуску.
Я лічу, что адукация беларускамоўная за 20 год у Беларуси цалком померла. А то, что есть так званые белорусские классы, там не идет контактование с детьми на белорусской мове, мовный режим не подтримливается. Так может быть испанский класс, французский класс, немецкий класс. На белорусской мове ведутся, где есть это беларускамоўная класы уроки, а лень не подтримливать самому нажимки. И не все уроки. И наставники не володают белорусской мовой с 8 раницы и, допустим, до 3 дня, альбо до 6 вечера, как продленка працуя. На перепынках никто по белоруску с детьми не размовляя. Никто от их этого не вымогая. Это одно. Другое. Я лечу, что белорусская мовная адукация засталася только у подпольным лицея Мяйку Бакулоса. Позвольте.
Наставница лечит, что без мовы титульной нации суверенную и незалежную Украину не побудуешь. Были методист городской Міської управи адукації, наставник історії Алесь Міткавець згадує, що ставлення до білоруськомовного навчання кардинально змінилося після проведеного з ініціативи Олександра Лукашенки травенського референдуму 1995 року, коли змінили білоруські національні символи і зробили російську мову другою державною. Услід за цим Міністерство адукації про школи пропонувало батькам вибирати мову навчання.
Дослали лист, що батьки самі можуть вибирати мову навчання. Ну і, звісно, наставники, директорський корпус. Що їм дергатися? Я не хученько зладили на свій капил. Так що люди людьми, а ще й самі наставники поступили по-свінську. Особливо директорський корпус.
Такому кроку попередничала своєособлива програмна промова новообраного президента Олександра Лукашенки у Гомелі на сесії Горсовету при кінці 1994 року, коли він заявив, що у світі є тільки дві великі мови – російська і ангельська, а на білоруській мові нельзя виразити нічого значного. До винищення білоруськомовного навчання підштовхувало і інше. Кожний батько чи мати думав, ну ладно, вучиться мой школьник по-білоруську сьогодні, а де йому завтра по-білоруську набувати вищу адукацію? У якої установі? Керівниця Гомельської супулки Товариства білоруської мови Марія Булавінська протягує.
Щоб навчатися по-білоруську в школі, треба мати впевненість, що у далейшому цю білоруськомовну адукацію можна отримати в НУ, і в інших навчальних установах, але такої повненості зовсім нема.
Сьогодні у красовіку у штогодовому посланні до народу і парламенту Лукашенко шмат говорив про незалежність. Сказав у приватності і про мову. Коли ми розвучимося говорити на білоруській мові, ми перестанем бути нацією. Старшиня регіонального відділення Союзу білоруських письменників Анатоль Боровський меркує, що заявити так керівника держави хоча й за все примусили події в Україні.
Тепер неровність опанує двохголовий той орол з такими кіпцюрами вострими, що як вап'ється, уже не випустить свою ахвяру. І от ці кіпці упіліся у нашу систему. Це вельми страшно, коли влада не поворачується до свого ж народу со своєю родною мовою.
Старшиня регіонального відділення Союзу білоруських письменників Анатоль Боровський. Ви на хвилях Радіо Свобода у правській студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Вітебську відкривається міжнародний фестиваль мистецтва «Славянський базар». Квитки на відкриття фестивалю сягають 1 300 000 рублів. Сьогодні друга годовина обрання першого президента Білорусі. 10 жнівня 1994 року президентом у другім турі був обраний Олександр Лукашенко. У Волинських лясах організовані адмисловые лагери для спецподрихтовки доброохотников. Серед їх 5 десятков білорусов, повідомляє український ресурс ТСН. Поводле офіційних звісток, більш за 100 громадян України отримали згоду Білоруської міграційної служби на переїзд у Білорусь у связи з кризисом. Міністерство економіки Білорусі загадало Біросійському і Городенському облвиконкамам зменшити закупну ціну і кошти свинини у крамах. Шерех білоруських вищих навчальних установ підвисили кошти на платне навчання у наступному році. Чи можна сказати, що якість білоруської вищої едукації відповідає той ціні, яку платять за її студенти? Чи існує громадський контроль за ефективністю використання сродків у білоруських державних університетах? На це питання Віталій Заганкова відповідає сябра громадського Бальонського комітету професор Владимир Дунаєв.
Бліц-аналіз свободи.
Черговое подорожение коштов на адукаційні послуги на навчання білоруських вищих навчальних установ знову примушає задати питання, наскільки відповідає кожного цих послуг якості, яку представляють білоруські вищі навчальні установи. Іншими словами, чи можна сказати, що студенти там, батьки студенту, як споживці, вони отримують той продукт, за який вони платять гроші?
Безусловно, качество білоруського вищого образування не відповідає многим ожиданням і родителей, і роботодателей. Розрив між потребностями ринку труда і системи образування слишком очевиден. чем даже до властей. Поэтому, повышая плату за обучение, вряд ли можно решить эту проблему таким простым способом. Тут есть еще одна сторона очень важная. Во-первых, в расчете на одного студента у нас тратится меньше денег, чем в среднем, скажем, в развитых странах, чем даже у наших соседей. Это где-то приблизительно 15% от ВВП на душу населения, в то время как обычно это где-то 45%. То есть у нас недофинансировано образование. За счет родителей решить эту проблему невозможно. Но есть еще одно обстоятельство. Это то, что эффективность финансирования образования в стране в целом очень низкая. И это показывают результаты исследования Мирового банка. И это вынуждены признать сегодня чиновники. То есть вопрос не в том, сколько мы платим, а как используются, расходуются эти средства.
Ну, вы как раз сказали про эффективность. По-вашему, в НУ повышают эти кошты именно тому, что держава уменьшает финансирование высшей эдукации, и просто тому, что вот этим самым чиновникам в этих университетах хочется больше зарабатывать, а за эффективностью нема никакого серьезного громадского контроля.
Совершенно верно. И вот это самая большая проблема, то, что у нас нет реального общественного участия и контроля в системе образования. Это, наверное, самая актуальная задача. Люди могут платить, наверное, и больше за качественное образование, которое они в состоянии контролировать. Контролировать и профессиональные компетенции, которые получают студенты в вузах, и то, каким образом их деньги расходуются. И мне кажется, что сейчас это самая актуальная задача. Нельзя, так сказать, вот просто повышать цены, так сказать, не предоставляя возможность потребителям услуг каким-то образом контролировать этот процесс и качество образования.
Некоторая частка абитуриентов, потенциальных студентов, что называется, голосуя ногами, а миновито выбирают замежные в НУ. Накольки на сегодняшний день этот процесс масштабный, ти он покуль же не настолько серьезный, как починали хуливаться адукационные улады.
Я думаю, что он очень серьезный, если учесть, что данные ЮНЕСКО говорят нам о том, что 30 тысяч белорусов учатся за рубежом. А мы пытаемся как привлечь иностранных студентов, и сейчас их количество там где-то порядка 12-13 тысяч. Понимаете, мы теряем ежегодно 30 и пытаемся получить туркменских студентов там, или китайских, или русских 12 тысяч. Вот по сути дела, вот он баланс, который характеризует качество нашей системы образования. Белорусы бегут от нее.
Блиц-анализ свободы.
На питание Виталия Цыганкова отказывал сябра громадского Бальонского комитета профессор Владимир Дунаев. Ну и вот некоторые кошты навучания. У Белорусском державном экономическом университете навучание на первом курсе у Новом годе будет коштовать около 17 миллионов рублей. На дзённом отделении 5,5 миллионов на заводшном. На дзённом у Белорусском национальном техничном университете першокурсники заплатят от 16 до 18,5 миллионов рублей за год. На заводшном от 6,5 до 7,5 миллионов рублей. У медичном университете от 18 до 23 миллионов рублей.
Выданне однотомовика Масія Щаднёва у золотой серии «Белорусский книгазбор» наурад ці реабілітуе письменніка ў вачах сённяшняй улады, для якой ён по-ранейшаму вораг народа. У вольнай студыі мы паговорым пра гэта з Лідіяй Савік.
Я вельмі добра памятаю Рыгора Бярозкіна. После войны до яго прыйшлі кадыбысты і сказалі, будзем даседжваць. Тое самае было б з Масіем Щаднёвым, тымі, хто б не паспеў эмігрыраваць. Ці даседжвалі, ці былі б дарастраляны.
Михась Скобла запросить Лидию Савик у свою вольную студию «Хвильнов праз 10». У Менску отшинил дверы новый будинок музею Великой Отечественной войны. Гэтую падзею некалькі гадоў адкладалі з прычыны складанага тэхнічнага насычэння экспазіцыю. 2 ліпеня ўрачыстае адкрыццё музею адбылося ў прысутнасці кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Пазней экспазіцыя стала даступнай для ўсіх. Кошт білету 40 тысяч рублёў. Наш корэспондэнт Ігар Карней выправіўся на экскурсію ў шэрагу першых наведнікаў.
Тое, што музей важны ідэалагічны бастыён, адчуваецца ўжо ў новаходзе. Дзяжурны адміністратар адмовіўся прапускаць па пасведчанні радыё «Свабода», заявіўшы, што такія рэчы ўзгадняюцца загадзя, і рэпартажы толькі з дазволу дырэктара. Пашчасціла, што яшчэ не забаранілі прайсці па квітку. Дарэчы, кошты стартуюць ад 40 тысяч, астатняя прыплюсоўваецца ў залежнасці ад паслугаў, за магчымасць фотаздымкаў, за суправаджэнне гіда і гэтак далей. Пачынаецца экспазіцыя са стылізацыяй пад Берасейскую крэпасць. Фрагменты цагляных сценаў, вядомыя ўсім надпісы «Прощай, Родзіна», «Умрём, но из крепасці не уйдём» і гэтак далей. Фонам з дынамікаў гучаць савецкія патрыятычныя песні і нямецкія маршы. Наступны прыпынак для стэндаў да ваеннага перыяду. На прыкладзе публікацый у тагачасных газетах расказваецца пра падпісанне дамоўленасці аб ненападзе, але двурушная палітыка Гітлера прывяла да вераломнага ўварвання Нямеччыны на тэрыторыю СССР. Інфармацыйнае суправаджэнне тут і надалей трохмоўнае. Надпісы на таблічках па-беларуску, расейску і ангельску. Сама вялікая прастора выдзеленая пад ваенную тэхніку. Нямецкія і савецкія танкі, «Катюшы», гарматы ўсякай масці і калібру, мінамёты, палутаркі, камандзірскія бобікі, супрацьтанкавыя яжы. Практычна да кожнай адзінкі прыстаўлены манекен чырвонаармейца, які ці то зараджае гармату, ці пільна ўглядаецца ў бінокль на ворага, ці сядзіць за баранкай машыны. Дарэчы, экіпіраваных па тым часе фігураў у розных канцах будынка дзясяткі. Яны і ў партызанскіх зямлянках, і ў палявых шпіталях, і на перадавых пазіцыях. На сценах прапагандысцкія плакаты той пары. Ад армейскай канстатацыі «Раздавім фашысцкую гадзіну» да партызанскага папярэджання «Ад народнай месці не уйці врагу». Тут жа і жывапісныя палотнішчы адпаведнага зместу. Агідная сутнасць ворага па фашысцкіх сцярвятніках, усталяваныя маштабныя скульптурныя кампазіцыі. Як кажа доктар гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч, наўрад ці варта было чакаць ад абноўленай экспазіцыі нечага прынцыпова новага, паколькі ўсе падзеі ў афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі па-ранейшаму падаюцца толькі праз прызму аднаго заказчыка – Масквы.
Шмат было і тых, хто быў супраць савецкай улады, бо былі пакрыўджаныя ці яны, ці іх сваякі, так што ў нас гэта было вельмі складаная сітуацыя. І гаварыць так, як, напрыклад, у Маскве лічыць, мы просто не можам, у нас не тое было. Канкрэтныя дзеянні залежалі ад таго, як дзейнічалі галоўныя камандзіры і кіраўнікі партызанаў. Там у Маскве быў спецыяльны штаб, які рыхтаваў усё, што трэба. Паколькі гэта была арганізаваная структура, то ў савецкіх партызанаў, асабліва ў 1943-44 годах, было больш поспехаў, а ў заходняй Беларусі у арміі краёвай. Так што тут было вельмі складана.
Дзеля справядлівасці згадкі пра іншую вайну ў музеі ёсць. Праўда, уся альтэрнатыўная экспазіцыя змясцілася ў сціплым закутку, які можна праскочыць і не заўважыць. За шклом шынель паліцэйскага мясцовай паліцыі. Копія статуту Саюзу беларускай моладзі, бел-чырвона-белая нарукаўная павязка сябраў СБМ, білеты з пагоняй на імя чальцоў беларускай народнай самадапамогі і аб'яднання беларускіх сёстраў, на сцяне нумары беларускай газеты з перадавіцамі, крыжовы паход Еўропы супраць бальшавізму, вайна з саветамі і гэтак далей. А вось аддзелы менскага падполля і партызанкі займаюць стратэгічнае становішча. Праз гукаўзмацняльнікі дэкламуюцца вершы пра беларускіх сыноў. З тоўстых бярвенняў складзеныя цэлыя бліндажы, у якіх за шклом паказваецца ці нарада ў штабе, ці перавязачны пункт, ці кухня. Новыя тэхналогіі, якія заміналі хуткаму адкрыццю музея, сапраўды заўважаныя. Паўсюль вадкакрысталічныя краны з разнастайнай статыстыкай, у шматлікіх нішах імітацыя выбухаў, чорны дым. Над дзвярыма вісіць вогненная 3D-шырма, якая насцярожвае наведнікаў і нават прымушае спыніцца. Наведнікаў на дзіва шмат. Заплаціўшы дадаткова 10 тысяч рублёў, за магчымасць фатаграфаваць адцягваюцца на поўніцу. Дзеці звыкла кідаюцца на танкі, дарослыя дзядзькі хіляцца на зброі, жанчыны ўсё гэта здымаюць. Прычым часам пошук пастановачнага кадру уводзіць у ступар. Маладая мамка ўсё намагалася сфатаграфаваць зусім малога сына на фоне камеры турмы СД з наборам для катавання вязняў. Тут жа з фотаапаратам патрапіўся бадай старэйшы наведнік музея, 90-гадовы ветэран Яўген Старавойтаў. На футболцы – плянкі, якія сведчаць пра раненні і кантузію. Лічыць сябе адным з апошніх сапраўдных удзельнікаў пра мінулай вайны і кажа, што яго сюды прывяло.
Гаварыў, што, мол, куда ж адкрываць, куда ж надо закрываць, вот последні смертнік ідёт. Знаеце, што там? Ну, я прашоў Беларусь ад Гомеля до Брэста, Восточную Пруссію, в Берліне, Часцвон, Праге участвовал и в Вене после войны служил. Большой у меня очень большой.
теле посмотрел, кое-что сфотографировал на камеру. Трогательный памятный жизни события.
Завершается экспозиция показом военной формы и амуниции тогочасных союзников. Знов же у якости моделей выступают манекены. Одразу кидается в очи, что коли американцы, британцы да французы уже тогда были опрануты у зручные чаровики и куртки, модные навод по теперешних часах, то советских войсковцев неколи як засунули у кирзачи и гимнастерки, так у особо взятой Беларуси не могут высунуть до гэтуль.
Ігор Карнеев блукал по новым будинку музею Великой Отечественной войны. Каля 50 человек записалося у добраахвотницкий отряд белорусов «Погоня». Ён возьме удзел у антитеррористичной операции на усходе Украины. Теперь белорусы тренируются у Волынских лесах, поведомил украинский телеканал ТСН. Белорусские доброохотники не лічат себе наймитами, покольки за удзел у антитеррористичных мероприемствах не просят грошей. Однако кажут, что вымушены притрымливаться строгой конспирации за переследу КДБ и невызначенного правового статуса войсковцев на территории замежной державы.
Мы разумеем, конечно, что 5-10 доброохотников с Беларуси проблему с усходом Украины не вырешит. Я особисто вкладываю в свой такий мой крок такое символичное значение. Этим самым, приезжающим на войну до вас, мы показываем, что белорусы – братний народ украинцам, украинцы – братний народ белорусам. И разом мы сможем перемогчи Россию и добавчись інших перемог на інших фронтах.
Одночасово волынские чиновники готовы потребовать для доброохотников белорусов легализации во узброенных формованиях Нацгвардии, милиции альбо батальонах территориальной обороны. Вот что расповел наместник керуника Волынской областной рады Игорь Гусь.
Треба відповідати взаємністю на таке добровільне бажання допомогти Україні в боротьбі з тероризмом. Тому готовий особисто звертатися до міністра внутрішніх справ, до міністра оборони з приводу того, щоб ті добровольчі батальйони, які діють під керівництвом Нацгвардії, під керівництвом МВС і Міноборони, брали до лав таких хлопців. Може, навіть напівофіційно.
Після курсу підготовки білоруси долучаться до доброохотницьких батальйонів «Айдар», «Азов» і «Донбас». У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі відзначають, що більшість білорусів, які приймають уділ у бойових діяннях в Україні, можуть бути притягнуті до кримінальної відказності по артикулі найомництва. Під відказність трапляють і особи, які займаються вербовкою білоруських громадян для уділу у супротистоянні в Україні. Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Вітебську відкривається міжнародний фестиваль мистецтва «Слов'янський базар». Квітки на відкриття фестивалю сягають 1 300 000 рублів. Сьогодні друга годовина обрання першого президента Білорусі. 10 жнівня 1994 року президентом у другім турі був обраний Олександр Лукашенко. У Волынских лесах организованы адмысловые лагеры для спецподрыхтовки доброохотников. Сярод их 50 белорусов, поведомляя украинский ресурс ТСН. Поводле официальных звесток, больше за 100 громадян Украины отримали згоду белорусской миграционной службы на переезд в Беларусь в связи с кризисом. Министерство экономики Беларуси загадало Бероссийскому и Городенскому облвыконкамам зменшить закупную цену и кошты свинины в храмах.